Если мы кланяемся с мыслью о Боге в аспекте Брахмана, в аспекте Ишвары, в аспекте Атмана, и мы находимся в состоянии открытости, то наш ум воссоединяется с тем, чем ему мы кланяемся. На этом построена упасана. Поэтому, глядя на Мурти, важно ему поклоняться в аспекте Ишвары, Бога, Отца, Творца, Вседержителя, Всеведующего, Всепроникающего, Всемогущего, Вечного, наделенного абсолютной полнотой. Это качество Ишвары нашей Вселенной. Когда вы кланяетесь Гуру, важно ему поклоняться как Брахману, либо как проявлению Ишвары, как проявлению Иштадеваты. Это называется Самасти Гуру, принцип Гуру, Татвы проявленный. Ну и, наконец, вы кланяетесь самому себе в аспекте Атмана, не в аспекте эго или личности. И вот вся джняна-йога, антара-тантра – это умение научиться кланяться самому себе в аспекте Атмана. Кланяться означает выражать уважение, выражать почтение, соединяться, принимать с благоговением, как авторитет, как власть. Вы думаете, вы не кланяетесь самому себе? Думаете, что вы в жизни себе не кланялись, да? Но это не так. Вы себе тоже кланяетесь, причем постоянно. Даже чаще, чем гуру. Иштадеватрия. Но вы это делаете, не осознавая, не внешне. Конечно, никто не замечен, что он сидит и делает, бьет поклоны, говорит, намасте мне, я киджая. Так, если вы такое делаете, это неадекватное поведение могут посчитать. Хотя были святые, и есть Аштавакра Гита, и Аштавакра пел. Я кланяюсь самому себе, потому что я познал свою душу. И это великий святой, его слова следует признавать. Потому что он познал свой бессмертный божественный атман. Но, в общем-то, вы так не делаете там. Но вы кланяетесь по-другому часто. Вы смотрите в зеркало и неосознанно говорите, я кланяюсь тебе, это мое тело. Я тебя почитаю. Потом вы смотрите в душу, видите у себя чувства, эмоции, и говорите, я кланяюсь вам, намасте вам, и прославляете их, вот какие у меня эмоции. У других таких точно нет. Мои эмоции самые эмоциональные. Мои чувства самые чувствительные. Я такой чувствительный. Я такой эмоциональный. Смотрите, уважайте мои эмоции, чтобы, не дай Бог, не задеть. Я драгоценная хрустальная ваза. Я такой ранимый, я такой уязвимый. Это поклонение своим эмоциям. Вот это и есть. А видя, не видя, не тому Богу кланяйтесь. Если вы такой ранимый, если вы такой уязвимый, знаете, когда-нибудь рано или поздно вы будете страдать. Кто-нибудь вас да уязвит. Ну, найдется в этом мире просто. Есть службы специальные, которые вот таких специально вычисляют. Они, ах, ты такой ранимый, так ну, получай. Мы тебя научим, кому кланяться. Это слуги Бога. Они говорят, мы тебя научим, мы все тебе расскажем. Кому надо кланяться, кому нет. Есть те, кто поклоняется уму, интеллекту. Я такой умный, у меня такой ясный ум, я так все понимаю, я так все знаю. Значит, из интеллекта, из ума, из ясности делают Бога и поклоняются Ему. Найдутся обязательно во Вселенной силы, которые унизят этот интеллект, полностью разобьют его, посрамят его. Полностью. Они наблюдают за вами. Знаете, вы во Вселенной не один. Вы живете в той вселенной, которая следит за вами. Очень внимательно относится к вашим словам, действиям, поступкам. И она, это очень сложная мандала. В каждом вашем органе, в каждом канале много божеств, в тонком мире много божеств. Есть божества, которым судьбой предназначено вас вести по жизни. Вы думаете, вас никто не ведет? Вы заблуждаетесь. Ну, там гуру, да, там есть монахи старшие. Так и в духовном мире вы не осознаете еще, а в духовном мире у вас есть свои старшие монахи, кураторы, божества. И они части вас. И они тоже наблюдают внимательно, владыки кармы. Думаете, вот если человек перерождается, он что, по своей воле там перерождается? О, ад, как здорово, пойду-ка в ад, да? Или там, о, мир голодных духов, да? Пойду, испытаю. Да нет, конечно. То есть какие-то силы его туда помещают. Риши, который подружился с Иллиненком, он что, он же был осознанный человек, святой, мудрый человек. Почему он совершил ошибку, переродился оленем? Не по своему же желанию. То есть были какие-то силы из тонкой праны и ума, которые направили его душу. Они предложили ему получить такой опыт, чтобы он получил мудрость. То есть мы всегда взаимодействуем с какими-то силами мироздания. Мы не одни в этом мире. Мы живем в сложной системе, очень сложной мандале. И вот сейчас мир становится прозрачным, везде видеокамеры, там слушают, даже на футболках RFID-чипы. Вы что-то купили, продали, зашли в магазин, вас уже сняли на видеокамеру, система распознавания лиц. Уже отправила в большой банк данных все, что вы купили, и вас засекли. И уже в следующий раз там большие супермаркеты выстраивают рейтинг лояльности по отношению к вам, в зависимости от того, как и что часто вы покупаете, сколько вы оставляете, к вам сотрудники будут уже так строить отношения. А, этот постоянно ходит, покупает, надо ему предложить, да, еще. А этот первый раз там, надо ему уделить внимание. По крайней мере, большие корпорации таким занимаются. Они используют эти технологии для того, чтобы получать прибыль. Даже в мире людей уже это есть. То есть вас распознают даже в этом калиюжном, сансарном мире людей. А во Вселенной эти технологии существуют изначально. Вас распознают по вашим мыслям, по вашим эмоциям, по вашим поступкам. И судьбы, владыки кармы выдают именно те события в жизни, которые вам необходимо прожить. И поэтому, если вы поклоняетесь не тому, вам обязательно божественные силы укажут на это. Равновесные, провиденциальные силы Вселенной обязательно вам на это укажут. И всем живым существам указывают, не только вам. Это и есть путь эволюции. То есть люди думают, что они живут согласно своим целям, что они влюбляются, женятся, работают, устраивают митинги там и прочее. А на самом деле они просто проживают те кармы, которые провиденциальные, божественные, там, ангельские силы, руководимые где-то владыками кармы и слугами Ямараджи и другими божествами. Они просто проживают эти кармы. Вот что происходит. И для чего все это устроено? Для чего все это большое шоу? Для чего этот спектакль? Судьбы, страдания, любви, расставания, войны, рождения. Только для вашей эволюции, ни для чего больше. То есть это площадка, созданная Брахмой специально для того, чтобы вы помудрили, чтобы вы обрели мудрость. Научились тому, кому надо поклоняться, и тому, кому надо, не надо не поклоняться. Бывают те, кто поклоняются своему эго. О, эго, намасте тебе. Эго киджай. Вот тебе подношение. Вот тебе восхваление. Когда вы поклоняетесь своему эго, вы тоже находитесь в опасном положении. Будьте уверены, найдутся равновесные провиденциальные силы Вселенной, которые обязательно начнут вам показывать, что поклонение эго ущербно. Поклонение эго приносит страдания. Поклонение эго ограничивает. Поклонение эго рано или поздно приводит вас к полному краху. Если это не сразу происходит, то обязательно через какое-то время произойдет. И все те, кто поклоняются неправильно, они в конце концов сильно разочаровываются, в сильнейшем разочаровании пребывают. Александр Македонский завоевал полмира. Когда завоевал полмира, ему сказали, что в ближайшее время негде больше нечего завоевывать. Те остальные государства так далеко, а все, что рядом, все завоевано. А дальше у нас уже нет ни сил, мы даже не знаем, какие земли там, чтобы завоевывать. Он сел, задумался и заплакал, загрустил. И его сподвижники удивились. Такой бесстрашный воин. Там шел на смерть, там сражался как бог. Там. И вдруг загрустил и плачет. Спрашивает, почему? Он говорит, мне некуда больше идти. Я все, что могу, умею воевать и расширять свои границы империи. А теперь я в тупике, что делать, не знаю. Смысл жизни потерян. Таким же образом, когда мы поклоняемся чему-то не тому, эго, эмоциям, уму, это такой знак. Ждите разочарований, ждите наказаний со стороны провиденциальных вселенских сил, ждите каких-то испытаний. И каждый человек в сансаре, он это испытывает. Именно для этого создан этот материальный мир. И поэтому садху – это мудрые люди. Они быстро понимают, чему надо в себе поклоняться и снаружи, а чему не надо. И они раз и навсегда делают такой решительный выбор. Это и есть принятие символа веры. И когда мы это понимаем, мы устраняем причины будущих страданий, мы устраняем причины настоящих страданий. И мы постепенно, поклоняясь правильно, получаем причины для счастья. И вот правильное поклонение – это причина для счастья. Вот как только вы видите человека, страдающего, со слезами на глазах, с таким ртом кривым, это значит что? Неправильно поклоняется, не тому Богу молится. Вот, то есть, если у него нет счастья, это значит, он не соединяется с источником счастья, потому что Бог – это абсолютное, всеведущее божественное существо, источник колоссального счастья. Когда вы ему поклоняетесь, то вы получаете частицу его счастья тоже. Это же естественно. Поклоняться, кланяться, устанавливать связь, соединяться – это значит подключаться. То есть, если вы вставляете розетку в линию электропередачи, то у вас тоже в розетке 220. Если вы вставляете, у вас нет 220, значит, просто розетка неисправна, или вы не туда вставляете. Таким же образом и в связи с Богом. Если вы поклоняетесь правильно божественному источнику, страдание уходит, а счастье приходит. Поэтому если вы чувствуете, что ум где-то несчастлив, чувство где-то не в блаженстве, не в экстазе, эго не удовлетворено, просто нет удовлетворенности, сразу спросите себя, а чему я поклоняюсь? А тому ли я Богу поклоняюсь? Ну, все ведь знают, конечно, тому, как же. Я принял символ веры, я знаю, что такое Бог. Гуру рассказывал на сатсанге, я прочитал в Йога Васиштхе и в Вивека Чудамани, в куче других текстов. Да, это так. Линия передачи говорит, как, что такое Бог, какой Бог. Это так. Но вопрос в том, что прочитать, услышать – это одно, а принять сознательно, как действие для души, как инструкцию для души, чтобы душа это приняла внутри, это другое. И вот здесь учение, теория и жизнь, насколько они соединились. И вопрос всей жизни садху – это соединение теории с жизнью. Научиться не только слушать правильно, не только думать правильно о Боге, а реально соединяться с Богом правильно. В этом и смысл упасаны, поклонения. И те садху, которые правильно поклоняются Богу, они всегда счастливы. И когда к ним кто-то придет, о, я страдаю, то смотрят вообще, ты нормальный вообще? Что ты за садху вообще? Ты кому поклоняешься вообще? У садху настоящих, у них возмущение просто. Как можно не быть в экстазе? Как можно не быть счастливым? Ты что, обалдел? Ты куда смотришь? Ты каким вообще идолом поклоняешься? Ты какую религию вообще исповедуешь? Ты исповедуешь Санатана Дхарму? Это что за Санатана Дхарма такая? То есть вот это первая реакция души нормального садху, когда он видит что-то другое. Но эта реакция, волна души, она гасится, конечно. Вторая волна – это сострадание. Бедный, ой, несчастный ты, несчастный. Как же тебе помочь? Как же тебе показать это? Как же тебе объяснить это? Что счастье, вот оно рядом, бери, наслаждайся, купайся, обливайся им, ешь его, пей его, ведь вот оно здесь, совсем же рядом. Что ж ты так запутался? Что ж ты так заблудился-то? Что ж тебя так ум одурачил? Что тебя так все одурачило? Вот оно, танцуй в экстазе. Поэтому, когда ученик приходит к духовному учителю, он всегда имеет проблемы какие-то часто. Если он не по служению. Тот, кто не имеет духовных проблем, он уже имеет в экстаз и счастье. Он зачем приходит духовный учитель? Он спрашивает, как лучше служить дхарме. Вот все его вопросы, гуру, как мне еще лучше совершать мою севу. Все, у него других вопросов нет. Ну, бывают технические детали. Бывает философский вопрос, и то не для себя, а в уме нет замороченностей. Ну, для доклада на философской конференции. Бывают нюансы метода, это все. Но, в общем, единственный его вопрос, гуру. Гуру, как вам можно еще лучше служить? Гуру, как можно еще лучше служить Богу? Как еще можно служить Сангхе? Как еще можно служить Дхарме? Как еще можно служить всем живым существам? Все, у него больше вопросов нет. И вот вы чуть-чуть коснетесь его души, а там блаженство, экстаз, счастье, ананда. И больше ничего. Там эго нет. Оно подчинено. Ум подчинен. Чувства контролируемые подчинены. Все подчинено божественному источнику, экстазу. Вопросов нет. Вопрос только, как мне вообще исполнить свою миссию в этом мире. Все. Такой человек освобожден, почти освобожден при жизни. Он дживанмукта. Он в ананде с утра до вечера. Может быть, он не полностью просветлен, но ему просто надо углублять это состояние, углублять и углублять, и он обязательно станет дживанмуктой. Потому что больше не будет причин родиться в грубом мире, больше не будет причин запутаться. Никаких причин, он просто рассмеется. Что бы ему ни предъявили, там владыки кармы скажут, а вот ты грешен, а помнишь, там 7 жизней назад ты там комара убил, вот тебе. Он рассмеется на это. А помнишь, у тебя неотработанный этот долг? Он на все это рассмеется. Его состояние экстаза, блаженство, пребывание в Боге нерушимо. И видя, что он находится в нерушимом состоянии блаженства, такие существа, они отступают. Олицетворенные клеши, грехи, они отступают, они ничего не могут сделать. Они говорят, да, его, пожалуй, не проймешь. То есть их задача – менять сознание. Менять сознание, влияя на душу, куда-то ее увлечь на путь сансары. Но они видят, его не проймешь. Они говорят, нет, этот человек уже под юрисдикцией Бога, ему ничего. Здесь нам ничего, как говорят, не светит. Они идут искать другую душу. Эта душа освобождена. И это результат правильного поклонения Богу. И с правильным поклонением надо разобраться раз и навсегда. Когда вы разобрались, у вас появляется непоколебимая, нерушимая вера, как алмаз внутри вас. Очень твердая вера. Вы можете быть очень мягким, очень гармоничным, легким и расслабленным. Но когда встает вопрос вашего внутреннего «я», вашего объекта поклонения, вашей внутренней меры, здесь вы становитесь просто как алмаз высокой пробы. Алмазные сверла, они могут там металл сверлить. То есть непоколебимая, поэтому называют ваджная вера. Так мы продолжаем. Мандала 8. Путь к освобождению. Танец с Шивой. Садхгуру Шивая Субрамуния с вами.
Какова природа джняна-пады? Джняна – это божественная мудрость, изливающаяся из просветленного существа, зрелой души, пребывающей в Шиве. Благословенная реализация Бога у человека – отрабатывающего земную карму. Джняна есть плод тапаса йоги. Ом намах шивая. Инстинктивное сознание в молодой душе твердо и завязано в тугой узел. Интеллектуальное сознание в подрастающей душе сложно, и она видит физический мир единственной реальностью. Сознание, близкое к сверхсознанию, в мистически настроенной душе, хорошо усовершенствованной в крие, стремится к реализации двух совершенств Шивы – Сатчитананды и Парашивы. Через йогу человек достигает сверхсознательного состояния, чувствуя блаженство, всезнание и совершенную тишину.
Итак, каковы качества джняни? Джнянапада – это последняя пада. И чтобы следовать джнянападе, уже мы должны в предыдущих падах воспитать все качества. И даже когда вы получаете прямое введение, прямую передачу, это все относится к джнянападе, это не отменяет необходимость воспитания нужных качеств, пока они не появятся. И мы должны смотреть на себя пристально, чтобы видеть, какие качества у нас готовы, воспитаны, а какие еще надо воспитать. То есть, как говорят, хорошей лошади достаточно тени кнута. Что это означает? Когда лошадь везет и возница едет, то у него в руках палочка или веточка, он только подымет так ее, и лошадь уже начинает бежать. У меня был дедушка, когда я ездил в деревню, я часто с ним ездил на лошади, он мне давал поводить лошадь. И я знаю, что это такое. У меня есть квалификация в управлении лошадью, повозкой. Я сам ее ездил за 10 километров, мешки с мукой, там мешки с картошкой и прочее. А дедушка сидел как инструктор. Это я водил. И когда надо, если лошадь хорошая, то есть я это говорю из личного опыта абсолютно. Когда лошадь хорошая, вы поднимаете даже не кнут, а такую палочку. Он, дедушка, кнут мне не доверял. Кнут – это был его, так сказать, атрибут. А мне он давал просто такую веточку с листочками. Вот. Мне мало лет еще было. Но я знал, что даже если веточку с листочками поднять, лошадь начинает уже бежать, она понимает, что тут уже как бы команда дана. Если не подчиняться, то будут последствия. Вот. Поэтому есть поговорка: хорошей лошади достаточно тени кнута. То есть она только видит там тень, она же не может повернуться там, что там хозяин делает. А? Она смотрит на тень, которая падает. И вот тень эта, вот она поднимается, и она уже начинает бежать. И вот хороший садху – это тот, который подобен такой хорошей лошади. То есть ему достаточно намека. А не воспитать ли тебе такое качество? Там говорит гуру, все это такой тонкий намек. Он бежит и бросается его воспитывать. Или там он читает сутрах. Такие качества. О, у меня нет. То есть это уже тень кнута. Не ждите, пока кнут начнет вас хлестать. Если вы не поймете намека, вселенная так устроена, этот кнут обязательно. То есть если лошадь не понимает, тугоухая какая-то лошадь, слепая какая-то, так, то ей махай, не махай, она не понимает. Тогда дедушка там брал уже этот кнут, и он там так по полной схеме там. Ты что там вообще? Твою дхарму забыла лошади, так? И лошадь уже понимала через другое. И вот так сансара обучает душу. Сначала тонкими намеками. Тонкие намеки приходят в виде ситуаций там разных таких, в виде там слов других, в виде анализа, в виде вашего размышления, чтения писания. Вы прочитали, Бог намекает тебе, что Он хочет от тебя. Вот вы прочитали в священном тексте, что качество садху – это мудрость, счастье, любовь, чистота, смирение, удовлетворенность, терпение, отрешенность. Вот это качество садху. И вы смотрите, так, чего мне не хватает? А, вот этого не хватает. Надо быстро развивать. Бог мне указал через священные тексты, через гуру. Бог мне намекает. Он только намекает, неявно, он как бы очень деликатно, так издалека заходит. А не развить ли тебе там удовлетворенность? Или Они не развить ли тебе терпение? Или не развить ли тебе там, смирение? Такие тонкие намеки. Проходит время, если мы эти намеки не улавливаем, не понимаем, то включается кнут. Ах, ты не хочешь развивать. Ну тогда вот карма тебе, вот ситуация. Вот эта ситуация, вот это. Так Вселенная устроена. Мы живем в такой Вселенной, это надо понять. Каждый находится под диктатом закона кармы. Каждый получает именно то, что ему необходимо отработать, проработать, изжить и растворить. Кто не хочет намеками, тот воспитывается кнутом. И вот сансара – это что такое за мир? Это мир для таких душ, которые толстокожие немного, которые не всегда намеки понимают, которых часто судьба воспитывает такими кнутами. Вот миры ангелов, миры богов – это миры тонко устроенных душ. Им Бог только намекнет, они сразу исполняют. Почему? Потому что они только о Боге думают, они очень понимают Его волю, они очень распознают Его мудрость, они соединяются и с Его волей, они медитируют на Бога, поклоняются Богу, они живут Богом, себе всего отдавая. Только они чувствуют такой намек, они сразу исполняют. Это очень чуткие души, очень мудрые души. Они знают, как отставлять ум, как отставлять эго, как отставлять чувства. Они обладают панча-коша-вивекой, поэтому они никогда не страдают. Они, как говорится, держат нос по ветру, потому что для них Бог – это самое главное. Это подобно тому, как если есть царь, и вокруг царя есть свита, челядь. И вокруг царя каждый там придворный, каждый камердинер, каждый паж, каждый там министр ловит каждый взгляд царя, каждый намек, каждое движение бровей, каждый там глазами указания. Вот чуть-чуть царь подумал, так, вот это вот, давай сюда. Ну. Все, там побежали слуги уже нести ему что-то. Они улавливают волю царя каждое мгновение, они медитируют на царя, исполняют все его желания. Поэтому они близко к Богу. Вот они сонастроены на волю царя. А за это царь их одаривает. Царь их приближает к себе, благодетельствует. То есть если даже царь одаривает тех, кто исполняет его волю, таким же образом настроенных на божественную волю существ Бог одаривает сверх всякой меры. Это и есть ключ к счастью. Но если мы так не сонастроены на божественную волю, такие намеки не можем понять, игнорируем их, то включаются кнуты. Вы должны знать, в божественной вселенной много кнутов. То есть пряников много, но кнутов тоже. Так и мир устроен. Это закон кармы. И они предназначены именно для того, чтобы нас воспитывать. Почему кто-то может сказать, возмутиться? Как так вообще? Какие кнуты? Бог сострадателен, Бог милосерден, Бог всеведущ. Он не может так с душами обращаться. Он любит нас. Какие вообще кнуты? Да, Бог сострадателен, милосерден, Он любит. Никаких кнутов у Него нет. Откуда же берутся страдания? Кнуты есть у кармы, у сансары, не у Бога. Они есть у материальной природы, у пракрити. Вся материальная вселенная отдана, так сказать, в аренду, в пользование на много-много кальп до конца растворения вселенной не Богу. То есть Бог непосредственно не управляет. Она отдана материальной вселенной, пракрити. Вот другая ипостась Бога именно для этого предназначена. Поскольку у Бога много ипостасей, одна из них – это пракрити, майя, материальная природа. И вот у материальной природы много кнутов. Никто не видел там Вишну, Шиву там, с топориками, стрекалом, ну, с какими-то гневными атрибутами. Но все видели Шакти с атрибутами, так? Там Кали, Дурга, Прана-Шакти даже. Ну, казалось бы, безобидная Прана-Шакти. Топор, стрекало, чаша с черепом, лук, стрел. Откуда вообще? Вот это и есть кнуты майи материальной природы. И если душа нечувствительная, но она должна эволюционировать, то майя, материальная природа, принудительно заставляет ее эволюционировать через страдания, через раджас и тамас. Что такое кнуты, гневные атрибуты? Это тамас и раджас. И тамас раджас влияет на такую душу, чтобы понудить ее, принудительно заставить ее эволюционировать. По принципу, хочешь ты, не хочешь, никто тебя не спрашивает. Вот такой мир, мы в таком мире живем, это надо принять. Есть, я слышал такой рассказ, когда поступал в военное училище, или мне рассказывали. Один человек поступал, или отец мне рассказывал, в летное училище. И он не хотел поступать, его как-то так. Кто-то вдохновил по какой-то разнарядке, он вынужден проходить всю эту процедуру. Но сам он учиться не хотел, поступать не хотел, он, кстати, хотел гражданским человеком. И он прошел медкомиссию, идеальное здоровье. И надо было сдавать экзамен. Он думает, так, все, сейчас сдам экзамен, поступлю, придется служить, летать, а это вообще не мое. Там, я не военный человек, не хочу. И он хотел как? Он пообещал кому-то, что он пройдет все это, а потом он думал, завалю успешные экзамены или по здоровью что-нибудь, и все, скажу, что я не виноват. Это так. И он взял и написал там, ничего не знаю. И сдал там на экзамене по какому-то сочинению или математика. Пришел ответ. Ваши результаты медицинской комиссии отличные. Вы можете быть хорошим летчиком. Не можешь – научим. Не хочешь – заставим. Вы приняты. Вы зачислены. Вот примерно так. Вот в сансаре действует такой же принцип. Не можешь – научим. Не хочешь – заставим. И вот садху, он обладает мудростью, он понимает, что мне не надо ждать, пока меня заставят, пока кармические силы будут меня заставлять. И вот все сансарные существа в этом мире, они заставляемы, у них нет свободы воли. Свобода воли у них очень маленькая, они все заставляемы. То есть что это такое, когда человек рождается, умирает и реинкарнирует куда-то принудительно? Кармические провиденциальные силы владыки кармы заставляют его куда-то идти. Садху понимает, что мне не надо ждать, пока меня заставят. Мне надо добровольно, по своему желанию. Добровольно. И вот когда мы становимся садху, мы принимаем такое решение добровольно меняться, добровольно очищать себя, добровольно развиваться, добровольно усмирять свое эго. И это происходит откуда? Только когда мы поняли вот этот механизм закона кармы, вот этот механизм Вселенной. Вот пока мы этого не поняли, у нас нет такой добровольности. И поэтому часто говорят, что добровольно живая душа, она не способна эволюционировать. Она не способна к аскетизму, усмирению тела, усмирению ума. Она хочет наслаждаться, она хочет вот жить по-своему, она потакает эго. Но когда она понимает, в каком она мире находится, вот тогда она добровольно принимает решение. Вот это и есть разочарование в сансаре. Это и есть понимание закона кармы и уникальности человеческого рождения. Дальше.
Когда интеллект йога отключен, он воспаряет в парашиву и приходит к джняне. Каждый раз, когда он оказывается в этом непередаваемом состоянии нирвикальпа самадхи, он возвращается к сознанию, обладая все большими знаниями. Он освобожден, он дживан мукта, средоточие кайвальи, совершенной свободы, далеко видящий, полный света, полный любви.
Итак, это описывается состояние джняни. Это уже финал духовной жизни, духовная реализация. Но откуда он приходит? Он приходит из прохождения предыдущей пады, йога-пады. А что такое предыдущая йога-пада реализованная или крия-пада реализованная? Даже на уровне крия-пады должна быть достигнута реализация. И что это такое реализация? Реализация – это означает, у вас проявлены какие-то качества. Какие-то негативные качества полностью очищены, а какие-то духовные качества полностью проявлены. Это реализация. Когда кто-то говорит, я реализованный, у меня есть реализация. Очень хорошо. Есть реализация, тогда у тебя какие-то качества должны быть явно проявлены. А какие-то негативные качества должны отсутствовать полностью. Даже при сложных ситуациях, даже во сне, даже полностью они должны отсутствовать. Невозможно быть реализованным, когда каких-то качеств нет, а какие-то негативные качества еще не очищены. Это тогда не может быть реализация, это может быть фантазия реализации. Бхагаван Шри Раджнишна сказал, что он приезжал в Германию из года в год в один замок, там один человек, его саньяси Оши, это типа как у нас карма саньяси. Он собирал людей, говорил о просветлении, он считал себя просветленным мастером. Но когда Раджниш приезжал, он просил у него подтверждения, Раджниш не давал ему подтверждения, говорил, это все ерунда, что ты себе выдумал вообще? И этот карма саньяси так говорил, Бхагаван, ну так хочется. То есть можно понять, так хочется просветления, так хочется реализации, так хочется Бога, что ум выдумывает это. Он фантазирует на темы реализации, он мечтает. Но вы не можете нафантазировать себе освобождение. Не можете. Вы не можете его выдумать, намечтать. Это все мечты, они будут жестоко разбиты сансарой. Это, если бы это было так легко, вы просто придумали, вы бы стали просто сказочником, писателем каким-нибудь. Как есть люди, которые могут написать там, книгу про Гарри Поттера, там, про Снежную Королеву, про там, Карлсона. Вы могли бы придумать, как здорово, и все, вы придумали, и вы освобожденный, вы просветленный, отлично. Но это невозможно. Потому что реализация – это качество. Если нет качеств, все, что фантазирует ум, это бесполезно. То есть зачет идет только определенные качества. Если этих качеств нет, то ничего нет. И реализация – это отсутствие каких-то негативных качеств. Если они не очищены, если они остаются, то же самое, ничего нет. Это значит, садху, он должен выработать эти качества. Он должен очистить негативные, мешающие качества, а нужные качества выработать, хочет он этого или нет, если он вступил на путь освобождения. И вот что это за качество? Например, непотыкание чувственным желанием. То есть, какие должны качества отсутствовать? Непотыкание чувственным желанием. Непотыкание привязанности. Непотыкание эго. Особенно гордости. Обратная сторона гордости – это что? Самоуничижение. Жалость к себе, синдром маленькой бедняжки. Это тоже эго, но гордость, но со знаком минус. Непотыкание уму, непотыкание органам чувств. А каковы качества? Самоконтроль, самоограничение, способность. Даже если такой человек не живет постоянно в самоограничении, но способность к самоограничению. То есть такой человек может не всегда жить так аскетично, особенно тот, кто сева делает, общается. Но когда нужно, он легко это делает. Способность к самоограничению. Смирение. Усмирение ума. Отрешенность. Способность к самоосвобождению. Вот эти качества, которые садху должен воспитать уже до джняна-пады, на уровне йога-пады и крия-пады. И то, что мы говорили. Мудрость, счастье, любовь, чистота, смирение, удовлетворенность, терпение, отрешенность. И очень много людей пребывают в фантазии относительно своей реализации. И они замкнуты к советам, они никогда не могут получить совет, прийти к гуру. Ну, я не говорю про нашу сангу, я говорю вообще люди, интересующиеся духовной жизнью. Но когда вопрос встает, если вы такие реализованные, то где эти качества? Где отсутствие негативных качеств и где присутствие чистых качеств? В ответ тишина. Есть такая поговорка, если такие вы умные, почему вы такие бедные? То есть, если вы такие реализованные, то почему такая бедность в отношении качеств? Показатель реализации – это всегда качество. И когда мы стремимся стать садху, то мы вырабатываем эти качества. Но как их вырабатывать? Значит ли это, что мы должны замкнуться на себе и думать о себе, вот мои качества, и носиться с этими качествами? Нет, конечно. Эта выработка происходит естественно в процессе вашей служения Богу, в процессе вашей преданности Богу. Она происходит не через эго и не через ваши только личные усилия. Это не зацикленность на себе, когда бывает наоборот. Такой садху начинает думать, как же мне эти качества выработать, этих мне не хватает, и это становится его очередной проблемой. И вместо этого наступает беспокойство ума. Он слишком озабочен своими качествами. Выработка правильных качеств происходит через самоотдачу Богу, через служение Богу, через поклонение Богу, через установление связи с Богом. Вот во взаимоотношениях. Если у вас в процессе йоги нет взаимоотношений с Богом, то вы замыкаетесь на себе, вы становитесь для себя номером один, вы становитесь для себя центром, и вы становитесь одержимы выработкой этих качеств. А этих качеств выработать не можете. Тогда вы закукливаетесь на своих проблемах, и ваш эгоизм только укрепляется. И вместо выработки качеств происходит очередное потакание эго. И вот секрет здесь в том, что надо превратить свою жизнь, духовную жизнь, в ягью, подношение Богу. Все качества у садху вырабатываются только во взаимоотношениях с Богом, только через любовь, преданность, поклонение Богу. Таким же образом должна протекать служение в санге, должно проходить духовная практика йоги в йогападе. Если у вас есть это, все нужные качества со временем обязательно приходят. Если вы не ставите свое эго в центр, а ставите Бога в центр. Дальше.
Человек не становится джняни лишь в результате чтения и понимания философии. Состояние джняны находится в сфере интуиции, за пределами интеллекта. Веды говорят: реализовав себя, риши, совершенные души, удовлетворенные своим знанием, свободные от страстей, спокойные, те мудрые создания, которые достигли все присутствия со всех сторон, соединяются с единым. Ом Намах Шивая.